Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с издательским домом «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Александр Керенский, глава Временного правительства в 1917 году. Что он был за человек, какие ошибки допустил и почему? Педагоги, меняющие мир. Итоги второго года работы программы «Учитель для России». Посадить дерево и помочь ребенку без родителей. И то, и другое возможно в ближайшие выходные в Сокольниках. И мы продолжаем наш журнал.
Живая история.
В этой рубрике мы в течение года говорим о событиях, которые имели место 100 лет назад, в 1917 году, и о людях, руками которых в тот год совершалась история. Александр Керенский, глава Временного правительства после князя Львова, человек, который блестяще владел искусством связи с общественностью и при этом недостаточно был стратегом, что ли. Как только его ни называли, гений русской свободы, первая любовь революции, спаситель Отечества, множество разных эпитетов. Окончилось все октябрем 1917 года. Керенский, судя по всему, очень недооценил большевиков. Подробнее о нем поговорим с одним из наших постоянных экспертов, академиком Российской академии наук, историком Юрием Пивоваровым. Он с нами на связи по телефону. Добрый вечер, Юрий Сергеевич.
Добрый вечер.
Керенский сам о себе говорил, что если бы нужно было что-то изменить, одно что-то изменить в истории России для того, чтобы ее судьба сложилась иначе, я бы убрал только одну фигуру, и эта фигура была бы Керенский. В чем парадоксальность его роли в истории российских революций, как вы считаете?
Он сказал это перед смертью, вообще-то. Он родился в 1881, а умер в Нью-Йорке в 1970, то есть уже глубоким стариком, и сказал перед смертью. Я думаю, что эта фраза сочетает в себе и нечто вот адекватное, то есть действительно он так думал. А с другой стороны, он такой вот, знаете, вечный актер. Керенский. Мне когда-то пришло в голову, что его успех в 17-м году был безусловный успех, он был человеком номер один в России 17-го года по известности, влиянию, по продолжительности этого влияния в 17-м году, связан с тем, что он был очень похож своими жестами, мимикой, своим каким-то поведением на актеров немого кино. А тогда немое кино, значит, в городах это вот то же самое, что сейчас в интернете все сидят, тогда сидели в этом немом кино, которое только родилось. И с этим, это такая моя гипотеза, может быть, несколько вольная, но я думаю, что это не случайно. Он, конечно, был актер. Недаром он в молодые годы играл на сцене, будучи гимназистом, Хлестакова. Недаром он там занимался оперным пением и так далее. Действительно, это был актер, который там любил громкую фразу, вот по поводу там Корнилова он сказал, что он, значит, хотел бы, чтобы его расстреляли, но он первый придет с букетом цветов на его могилу, понимаете? Еще он мне напоминает лишних людей, вот если мы помним, мы в литературе там читали про русский роман 19 века, где есть всякие там лишние люди, там Рудины и так далее, и так далее. Вот он немножко такой вот, понимаете, человек. Кстати, не грех напомнить о том, что его отец и отец Ленина дружили в Симбирске, где отец Ленина, тогда Ульянова, разумеется, был начальником отца Керенского, да, это тоже вот интересно, и что рекомендацию для поступления в Казанский университет Ленину дал отец Керенского, да. Федор Керенский. Вот, Керенский был, как и Ленин, потомственный дворянин в первом поколении. То есть их отцы заработали для своих детей потомственное дворянство. Он был присяжным поверенным, то есть адвокатом, и очень известным адвокатом, и причем защищал все время такие антиправительственные силы. Там, вот, там, скажем, дело Бейлиса, когда объявили, такое антисемитское дело, он защищал Бейлиса, или защищал деятеля армянской оппозиционной партии Дашнак Цутун. Он сидел в тюрьме в Крестах недолго, но все-таки сидел в Петрограде. И с 12-го года он стал членом Государственной Думы, возглавил фракцию трудовиков, это была такая социалистическая группа, близкая к эсерам, и он стал довольно известным человеком. Он также был одним из лидеров русских масонов, но таких масонов политизированных, была такая ложа «Великий Восток народов России», такие классические масоны их даже не воспринимали. Оттуда вышло достаточно много деятелей Временного правительства и революции. Эта песня не о том, что масоны сделали революцию, просто что вот он, так сказать, был такой вот известный общественный политический деятель, И он сыграл огромную роль в подготовке вот этого февральского переворота или мартовской революции. Он дважды выступил с очень такими яркими и антиправительственными, и, с моей точки зрения, недопустимыми речами в конце декабря 16 года. Он выступил против монархии, на что императрица сказала, что его надо повесить. А потом 14 февраля уже 17 года он сказал, что монархию надо уничтожить. И не просто монархию, но ее персонификаторов, что царя надо уничтожить. Вот впрямую он сказал. И во время вот этого переворота он сыграл большую роль. Он, так сказать, был таким, по существу, военным комендантом Таврического дворца, где заседала Государственная дума, он сменил охрану там. В общем, он занимался такими делами. И он неожиданно стал министром юстиции во временном правительстве в начале марта 17 года, хотя эта должность всегда предполагалась для Владимира Дмитриевича Набокова, отца будущего великого писателя. Но одновременно он стал зам товарища председателя Петросовета, то есть, помните, двоевластие. Советы и, так сказать, временное правительство. Это был единственный человек, который был в обеих конкурировавших структурах и единственный социалист в этом правительстве. И что же делал Александр Федорович? У меня к нему очень двойственное отношение, и отношение, с одной стороны, такого интеллигентского уважения с моей стороны, но с другой стороны, просто диву даешься, что же он делал? Став министром юстиции, он начал разрушать судебную систему Российской империи, чтобы заменить ее какой-то другой. Но, понимаете, во время войны, во время уже экономического надвигающегося кризиса, и вообще, когда еще не было какого-то плана, как сложить эту новую судебную систему, он разрушил старую судебную систему, он участвовал в разрушении полиции, что привело, так сказать, к господству черни на улицах, да, всяких там псевдоанархистов, псевдореволюционеров, просто бандитов, если угодно. И в этом смысле он, конечно, играл такую роль очень и очень, ему хотелось играть другую роль, он играл разрушительную. Он был выдающийся оратор, человек невероятно такой подвижный, активный, он был кумир тогдашней не только интеллигенции, но и таких, так сказать, полуобразованных элементов города. Люди в обморок там падали, когда он выступал на каких-то там митингах, собраниях и так далее. Дамочки в ажиотаже срывали с себя там драгоценности и бросали во имя революции. И в начале мая 17 года он становится военным и морским министром, начинает определять военную политику России. И именно он готовит вот это последнее наступление в июне, последнее наступление царской армии, которое оканчивается неудачей. Хотя, в общем, какие-то, ну что ли, основания до удачи были. Но уже после июльского кризиса, когда 17-го года, когда большевики попытались взять власть в свои руки, он становится министром-председателем временного правительства, сменяет этот посту князя Георгия Львова и остается министром-председателем вплоть до большевистского переворота. С именем Керенского связана вот эта тема корниловского мятежа, очень непонятная тема, поскольку Керенский описывает так, Корнилов описывает так, но я думаю, что правда на стороне Корнилова, а не Керенского, поскольку Керенский, в общем, заигрался, переигрался и так далее. Он не пустил в Петроград войска, которые прислал генерал Корнилов против поднимавшихся большевиков. Напротив, он как бы дал зеленый свет большевикам, и Троцкий возглавил Петросовет. Началась большевизация Советов. Большевики, так сказать, вышли из подполья, куда их загнали после июльского мятежа, резко усилили свою власть. А Керенский действовал совершенно безоглядно. Он, например, 1 сентября совершенно волюнтаристски объявляет в газете «Утро России», эсеровской газете, объявляет Россию республикой. Россия была тысячу лет монархией, вдруг он объявляет республикой. Это ведь могло сделать только учредительное собрание. Но Керенский как бы нарушает все правила игры, он рвет правовую ткань, законную ткань, тем самым давая возможность внезаконным, внелегальным, нелегитимным силам типа большевиков прийти к власти. Он распускает Государственную Думу, и не случайно, а ее легислатура должна была закончиться лишь осенью 17 года, он ее распускает вообще, и на место ее создает предпарламент, такая вот организация очень аморфная, которая, значит, должна его правительство поддерживать. Вместо временного правительства возникает директория, которую он возглавляет, он концентрирует в своих руках всю власть, он и военный министр, и министр-председатель, главка верх, то есть верховный главнокомандующий, то есть он ответственен за все, но власть абсолютно утекает из его рук, он ничего не может противопоставить разложению фронта, разложению тыла, большевизации всей страны, особенно крупных городов. Ну и в ночь с 25 на 26 октября, когда происходит большевистский переворот, а он шел уже, он был ползучий, ему говорили, надо выводить войска, надо что-то делать. Он говорит, нет, пусть они выступят, эти большевики, и покажут свою несостоятельность, тут-то мы им и дадим по мозгам. Но большевики, напротив, провели все очень быстро, четко, жестоко. Керенский бежит, значит, после этого он пытается с войсками генерала Краснова атаковать Петроград, но казаки не пошли. Более того, они готовы были сдать его большевикам. И большевики за несколько дней сумели организовать оборону Петрограда от наступающих сил генерала Краснова. Ну а дальше что ж? Дальше он то в Петрограде, то в Москве едет в Новочеркасск, где начинают собираться белые силы, то есть на Дон, но генерал Каледин не принимает его. В середине он участвует в подполье, то в Москве, то в Петрограде. А потом летом 18-го года с английским шпионом Сиднеем Рейли уходит в Великобританию, где встречается с премьер-министром Ллойд Джорджем, выступает на конференции лейбористской партии, едет во Францию. Ну, в общем, все это кончается ничем. В 20-е годы живет в Париже, издает газету «Дни», которая борется с советской властью. Потом, значит, у него была жена и дети. Потом он женится на одной австралийской даме, с которой переезжает в Соединенные Штаты Америки, когда немцы в 40-м году возьмут Париж. Оттуда к ней в Австралию. Потом возвращается после ее смерти в США, где доживает свои дни, умирает в 70-м году. В 60-е годы встречается с советским журналистом, очень известным и сейчас ныне живым, Генрихом Боровиком, рассказывает и произносит вот ту самую знаменитую фразу, с которой вы начали. Какова роль Керенского? Ну, конечно, он все провалил, ну, конечно, он все проиграл. Что в оправдании его можно сказать? То, что они не знали, что делать. И они не были готовы на... Даже Керенский не был готов на тот объем насилия, который большевики тут же освоили, тут же обрушили на народы Российской империи. Один из русских эмигрантов уже потом, после Второй мировой войны, сказал о Керенском и людях его, так сказать, породы, что это платонические любовники безвоздушной свободы. Да? То есть вот такие вот люди... Вот лишние люди, в самом прямом смысле этого слова. Но я вам должен сказать, что это был талантливый человек, великолепный оратор. Это был такой прообраз вождя революции, такого вот фюрера, если угодно, но в мягком таком интеллигентском плане. Его никто не любит. Консерваторы, реакционеры, либералы, социалисты, никто. Он за все ответственен. Хотя бы это уже заставляет меня относиться к нему с каким-то состраданием, с попыткой его понять.
Спасибо вам за комментарий.
Пожалуйста.
Напомню, на связи с нами был академик Российской академии наук, историк Юрий Пивоваров. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
11 июня заканчивается прием заявок на участие в программе «Учитель для России». Это замечательный проект, суть которого в том, чтобы в школы приходили молодые талантливые учителя, те, которые хотят преподавать и не обязательно при этом имеют педагогическое образование. Выпускники лучших вузов со всей страны принимают участие в этой программе. Им помогают заслуженные педагоги. Делятся опытом, советы дают, поддерживают и так далее. Стипендия, которую получают участники программы, рассчитана на 2 года. Этого времени хватает, чтобы стать на ноги в новой профессии, и говорят, что у людей при этом нередко, в буквальном смысле, меняется жизнь. 2-й год проекта «Учитель для России» завершается, и об итогах узнаем от нашей собеседницы. На связи с нами Алена Маркович, сооснователь программы «Учитель для России». Здравствуйте, Алена.
Добрый вечер.
Напомните, пожалуйста, в нескольких словах, о чем программа «Учитель для России», на кого она рассчитана и какие цели и задачи вы перед собой ставите?
Да, спасибо. «Учитель для России» — это общественный проект, который мы развиваем в тесном сотрудничестве со Сбербанком, Институтом образования Высшей школы экономики. Цель программы — привлечь в систему образования как можно больше талантливых молодых специалистов, причем всех специальностей, не обязательно педагогических. Мы исходим только вот от такого высокого стандарта качества того, кто такой хороший учитель. Мы привлекаем молодых людей, как минимум сроком на 2 года, работают в самые простые региональные школы. Часто у этих школ результаты либо на среднем уровне, либо даже, может быть, чуть-чуть ниже среднего. И им особенно тяжело привлечь к работе талантливых молодых специалистов. А все 2 года участия в программе мы участников активно поддерживаем. Мы сначала предоставляем им интенсивное обучение по педагогике, и затем в течение 2 лет мы также с ними в тесном контакте работаем. С каждым из них работает коуч, с каждым из них работает методист. И все 2 года они действительно становятся профессионалами в сфере педагогики, хорошими учителями.
Алена, расскажите, пожалуйста, какие первые результаты у вас есть уже сегодня, потому что программе 2 года, это значит, что сейчас как раз заканчивается срок тех людей, которые были вашим первым набором. Что
да,
там происходит?
Да. Да, это действительно так. У нас вот буквально на днях появятся первые выпускники. Их 34 человека. Первый набор был совсем небольшим. вообще они собираются продолжить свою карьеру в системе образования. Нас очень радует, что треть из них остается на третий год работать в тех же школах, где они работали 2 года.
Понравилось.
Да. Кому-то из них предложили стать завучем, кому-то даже предложили стать директором, но они пока что сами чувствуют себя еще не готовыми к таким ролям. Многие будут сочетать работу в школе с собственным образовательным проектом по развитию школы, в которой они работают. Ну, а есть те, кто непосредственно из школы уходит, но, тем не менее, они будут работать в системе образования либо в некоммерческих фондах, которые занимаются поддержкой образования, либо делать собственные образовательные проекты, либо помогать школам со стороны бизнеса. И так или иначе, все продолжают работать и программы помогать развиваться самым простым обычным школам.
Слушайте, ну замечательные результаты. Я бы, конечно, поскольку я журналист, не могу не спросить у вас и о главных сложностях, которые есть в программе. Потому что наверняка же не все проходит так гладко. Вы сейчас рассказываете о том, что является результатом очень долгого труда. Ну а что за этим стоит? Вот в чем главные вопросы сейчас?
Да, ну сложностей, конечно, очень много. Процесс сложный сам по себе. Надо, наверное, еще сказать, что программа сильно разрослась. Сейчас у нас 40 школ-партнеров, у нас в текущем наборе 116 учителей, и мы набираем в этом году еще 90 новых учителей. Мы работаем в 5 регионах, это в основном Тамбовская, Воронежская, Калужская область, и мы работаем с отдельными школами в Московской области и в Москве. География проекта уже большая. И с этим, наверное, связана сейчас наша самая основная сложность. Ну, сложно поддерживать тот уровень взаимоотношений, поддержки участников на расстоянии. Но, тем не менее, мы вот сейчас активно инвестируем в это свои усилия. Мы ищем местных методистов, которые смогут работать с нашими учителями в полях. Стараемся эту сложность тоже решить.
А все-таки кого вы ждете в этом году? У вас 11 июня заканчивается прием заявок на участие в программе в 2017-2018 учебном годах, получается, и 2019 тоже, если программа на 2 года рассчитана. Кого вы приглашаете к себе?
Мы приглашаем выпускников лучших вузов страны, тех, кто, ну, просто могу привести статистику, да, большинство участников нашей программы – это выпускники МГУ, СПбГУ, высшей экономики, но мы не ограничиваемся только этими вузами. На самом деле подать заявку может каждый, если вы пройдете отбор, то мы будем рады предложить место в программе. На самом деле самое важное, наверное, это мотивация. Мотивация действительно погрузиться в этот опыт полностью с головой как минимум на 2 года. Участие в программе – это действительно такое кардинальное изменение своей жизни, потому что, ну, сейчас, особенно с расширением географии проекта, почти во всех случаях участники должны переехать в связи с участием. Мотивация, наверное, на первом месте. На втором месте, наверное, вот как раз готовность к сложностям. Не так просто адаптироваться в новом месте, не так просто адаптироваться в школе. Но вот те, кто настроен на серьезную работу, на полную самоотдачу, у них это очень хорошо получается. Я не говорю о таких вещах, как желание работать с детьми, увлеченные собственным предметом.
Ну, это понятно.
Ну, это по умолчанию, но вот, наверное, мотивация и готовность не сдаваться при первых сложностях, стрессоустойчивость, я бы сказала, вот это очень важно.
Вы же принимаете заявки и из регионов тоже, да? К вам может каждый обратиться.
Мы принимаем заявки изо всех регионов России, и на самом деле у нас сейчас очень широкая география. У нас есть участники из Томска, из Екатеринбурга, из Новосибирска, из Нижнего Новгорода, там наряду с Петербургом, Москвой, из Воронежа по понятным причинам, из Колумбии, из Тамбова. То есть, действительно, география очень широкая сейчас.
А что касается мотивации, вы, когда употребили это слово, я подумала, что ведь это, наверное, тоже непросто хотеть что-то изменить не только в собственной жизни, но и вокруг себя. А ваши учителя – это те люди, которые именно это и пытаются сделать. Ну, с большим-меньшим успехом, но, тем не менее, пытаются. Неужели действительно так много людей, которые, вот вы говорите, что 90 человек вы отберете, а заявок сколько придет? Это гораздо больше, конечно. И получается, что так много молодых людей, которые вот этого хотят?
Ну, вы знаете, заявок у нас очень много. То есть у нас вот уже на сейчас более чем 1300 заявок собрано за этот год, и мы еще продолжаем сбор заявок. В прошлом году у нас было даже где-то 1900 заявок за весь сезон. То есть недостатка в заявках мы не испытываем, но могу сказать, что, ну, вот даже из этого большого числа заявок выбрать 90 человек очень тяжело. потому что когда мы смотрим вот на этот идеальный портрет учителя, которого мы бы хотели видеть в школе, мы понимаем, что эти качества действительно не так просто их найти в одном человеке. Поэтому отбор очень жесткий, у нас проходит где-то каждый 15-й, поэтому нам нужны люди, которые хотят, которые готовы попробовать.
Идеальный портрет учителя, каков он, что он в себя включает?
Ну, вы знаете, наверное, надо еще учитывать, мы работаем со школами, которые детей не отбирают. Вот основная проблема, которую наши учителя называют, действительно, вот основную, которую приходится решать, это то, что дети часто не понимают, зачем им ходить в школу. Они не понимают, зачем им учить математику, зачем им проходить литературу. Вот зачем это все? Как это вообще связано с жизнью?
С реальной жизнью,
будут
да.
Будут делать дальше. Ну, то есть это несколько другая реальность. И, наверное, очень важно спрашивать себя, а есть ли у меня ответы на эти вопросы, и есть ли у меня достаточно вот такого задора и драйва действительно объяснять детям, да, вот своим личным примером показывать, зачем нужно учиться, чем действительно математика может пригодиться. Вот именно искать эту связь между тем, что происходит в школе и жизни, и наоборот обогащать школу каким-то таким интересным жизненным опытом. Это, наверное, очень важно.
Алена, а если кто-то из наших слушателей сейчас, получив эту информацию, хочет попробовать себя в качестве школьного учителя, это серьезное намерение, то куда отправлять заявки и где искать информацию более подробную о программе «Учитель для России»?
У нас есть сайт «Учитель для России». Его можно найти через любой поисковик Яндекс, Google, или можно просто зайти на адрес сайта chustotich.ru. По-английски это «Выбираю учить».
И там есть, соответственно, все адреса, явки и пароли, куда писать.
Да, подача заявок на нашем сайте специальной программы.
Спасибо вам большое за комментарии. Я желаю вашей программе большого успеха. Мне очень хочется, чтобы все состоялось. Ну, собственно, все уже и происходит, судя по тому, что вы рассказываете. Вы большие молодцы.
Да, спасибо большое.
Напомню, на связи с нами была Алена Маркович, сооснователь программы «Учитель для России». Вы слушаете «Радио Вера». В эфире наш еженедельный журнал. В ближайшие выходные в парке «Сокольники» в Москве можно будет сделать сразу два добрых дела. Во-первых, выбрать и купить молодое фруктовое дерево, чтобы потом посадить его, например, у себя в саду. Или, если сада нет, то это дерево могут посадить в фермерском хозяйстве под Волоколамском. А во-вторых, поддержать еще одну образовательную программу, не менее важную, для детей-сирот. Многие, наверное, кто помогает детским домам, прекрасно понимают. Можно, конечно, привозить детям подарки, но гораздо более важно — и сложно, кстати, помочь им с какими-то жизненными навыками, чтобы они потом на ногах смогли удержаться, когда на них свалится вся эта большая жизнь. И тут, среди прочего, очень важно, какое образование они смогут получить. А значит, важны и дополнительные занятия в рамках учебной программы. Так вот, в Сокольниках, во втором павильоне, в эти выходные, в рамках фестиваля «Артес», будут продавать саженцы, чтобы выручить деньги на помощь детям в получении образования. Идея-то, по-моему, замечательная, а подробности узнаем от нашей гости. В нашей студии Вера Гацелюк, член попечительского совета благотворительного фонда поддержки воспитанников детского дома «Молодая гвардия». Это детский дом, так называется. Добрый вечер, Вера.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, подробности этой акции или движения даже, как связаны между собой деревья и поддержка деток в получении образования.
Ну, я два слова скажу о фонде. Этот фонд был создан, собственно, попечительским советом самого детского дома в августе прошлого года. И это, пожалуй, наш первый опыт сбора денег, сбора пожертвований в этот фонд, потому что наконец-то появились проекты, под которые мы хотели бы собрать действительно денег и помощи. И проектов у нас несколько. Один из них как раз касается образования детей, которые поступают в этот детский дом. Поскольку сейчас на самом деле это не детский дом, а центр временного содержания, и мы должны способствовать в первую очередь тому, чтобы дети в итоге попали в семью, но все-таки некоторое время, к сожалению, они проживают на территории этого учреждения, ходят в школу, которая находится поблизости, в деревне Изварино. И надо сказать, что ввиду того, что дети поступают из очень разных семей, как правило, не очень благополучных, к сожалению, уровень образования достаточно низкий. И, конечно, для того, чтобы подтянуть ребенка хотя бы до уровня текущего класса, чтобы он не пропускал текущие уроки и программу и мог наверстать упущенное за время, например, каких-то мытарство, не знаю, некоторые дети у нас были найдены на улице, кто-то был в приюте, и так далее. И все это время ребенок, конечно же, не учился. Плюс еще, если мы представим себе психологическое состояние этого ребенка, он достаточно долго адаптируется в детском доме. И, конечно, все это время говорить о каких-то успехах в учебе нам не приходится. Время упущено, программа пройдена. И поэтому в данном случае, конечно, помогают частные учителя. Мы вот этот год потратили на то, чтобы попытаться решить эту проблему силами волонтеров, то есть бесплатную помощь получить. Но, к сожалению, поскольку детский дом находится все-таки в Подмосковье, рядом с аэропортом Внуково, все-таки это проблемно для людей, бесплатно ездить, тратить свое время и так далее. Поэтому мы сейчас фокусировались на том, чтобы найти профессиональных преподавателей, которые с учетом вот этих всех особенностей, которые я проговорила, и с мотивацией не очень высокой у этих детей, и с их непривычкой учиться, с их непривычкой добиваться успеха, с их неверием в себя, вот со всеми этими дополнительными нюансами, да, преподаватель должен, конечно, уметь работать и помочь ребенку. Кого-то нужно довести до экзамена, кого-то нужно подтянуть по программе, кого-то нужно научить читать. Такие тоже у нас детки есть. Поэтому мы сейчас ищем профессиональных преподавателей, конечно, их труд должен быть оплачиваемый, чтобы и это не было...
Да, чтобы собирать деньги.
Конечно, чтобы это не было разовым приездом, не дай бог, потому что детям, конечно, вот этим более чем другим нужно постоянство. Если человек появился, заявил о своей помощи, то его постоянство, его постоянные регулярные приезды – это залог успеха. Поэтому, да, благодаря тому, что вот саженцы были бесплатно предоставлены Центром садоводства Кубани, мы очень благодарны за это. Мы сейчас можем вот провести такую необычную акцию.
Слушайте, ну вообще вы здорово придумали, потому что и дерево посадить – это прекрасно, и при этом, если еще ребенку помочь, это вообще было бы здорово. Но для этого нужно приехать в Сокольники в выходные, в субботу или воскресенье, да, во второй павильон, найти там деревья.
Да, там будет, собственно, стенд с фотографией, со всей информацией. Будет, в частности, информация о расчетном счете нашего фонда, куда можно будет перечислить деньги. Плюс деньги можно наличными оставить на месте.
Вера, я так понимаю, что все собранные средства, которые там удастся выручить на продаже деревьев, они будут переданы именно вот для того, чтобы деткам помогать в образовании. Это именно целевое такое...
Да, совершенно верно, и именно под этот проект. То есть мы начинаем собирать деньги на преподавателей, которые начнут заниматься с детьми после того, как они вернутся с каникул с сентября месяца. У нас базовые предметы, безусловно, русский, математика. Есть дети, которые очень хотят учить английский язык, и мы не можем им, конечно, отказать в наше время в этой малости.
Но это жизненно необходимо.
Безусловно.
Конечно.
Ну и плюс дети, если поступят дети, которым нужно будет в следующем году сдавать экзамены, то есть в зависимости от того, какой дополнительный экзамен они выберут, может быть, будет обществознание, кто-то сдает информатику и так далее.
Спасибо вам за комментарии. Еще раз. В субботу и воскресенье второй павильон в Сокольниках, выставка «Артас», фестиваль «Артас», и там, на этом фестивале, есть стенд благотворительного фонда «Молодая гвардия», где можно будет выбрать фруктовые деревья, саженцы, приобрести и посадить либо у себя на участке, либо, насколько я понимаю, вы еще в Подволоколамском, там есть хозяйство, где можно будет фруктовое дерево посадить. И все вырученные средства от продажи этих саженцев, которые фонду были предоставлены бесплатно, пойдут на образовательную программу для деток, которые воспитываются в детском учреждении, которое называется «Молодая гвардия», находится под Москвой, рядом с Внуково, в деревне, и детки там очень разные, помощь им, конечно, очень нужна.
Да, все верно.
Спасибо вам, и я надеюсь, что все получится, что вы соберете
Спасибо.
Нужную сумму. Напомню, что в нашей студии была Вера Гацелюк, член попечительского совета благотворительного фонда поддержки воспитанников детского дома «Молодая гвардия». До свидания.
До свидания, спасибо.
Вы слушаете радио «Вера», в эфире наш еженедельный журнал. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с издательским домом «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и в завершении журнала, как всегда, музыкальная композиция. В Каннах во Франции сейчас проходит знаменитый кинофестиваль, один из важнейших в мире кино, причем проходит уже в 70-й раз. Скоро он закончится, и на следующей неделе, я думаю, мы поговорим о его итогах с одним из постоянных гостей фестиваля, кинокритиком Львом Караханом. А пока на этой неделе исполняется исполнилось 15 лет с момента премьеры в Каннах фильма «Пианист», который снял Роман Полански. Замечательная картина, в которой главную роль гениального пианиста Владислава Шпильмана сыграл Эдриан Броуди. Думаю, нет смысла пересказывать сюжет этого фильма, многие его видели. А вот музыка, которая там звучит, уже сейчас на волнах «Радио Вера». Фредерик Шопен. Фрагмент из «Большого полонеза».
Светлый вечер. На радио «Вера».